Первое послание апостола Павла к Коринфянам, 6 глава, буду читать выборочно, 9, 11 и 14 стихи. «Или не знаете, что праведное Царство Божие не наследует?» 11 стих. «И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». И 14 стих. «Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею». Я вижу в этом отрывке, что Господь через апостола Павла нам говорит о Голгофской жертве Иисуса Христа, о нашей полной греховности, о нашей непригодности, но о великой любви Божией, о преобразующей силе, которая, о силе воскресения, которая преобразовала нас, что мы стали детьми Божьими. Хотя Иисус Христос пришел к Своим, но Свои Его не приняли. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть детьми Божьими. Но и вот эта мысль, которую недавно брат говорил, что тема воскресения Иисуса Христа – это не только тема праздника Пасхи, а можно сказать, что это тема каждого дня. И здесь мы тоже видим, что когда апостол Павел говорит о испорченности людей, потом о том, что Господь таковых омыл, и дальше говорит о воскресении. «Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею». Я хочу поздравить этими словами. Христос воскрес!
Христос воскрес!
Слава Господу! Присаживайтесь. Вот это, друзья, страдание и воскресение Иисуса Христа. Ведь если бы Иисус Христос не воскрес, то понятно, где мы были бы. И апостол Павел говорит, что мы бы были тогда и действительно обманщиками, и не было никакой надежды, не было никакого упования. Но вот так читаю второе послание апостола Павла к Коринфянам, 12 главе, здесь он там говорит, что извиняюсь, второе послание к Коринфянам, 4 глава, 14 стиха. «Зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас, и поставит пред Собою с вами. Ибо все для вас, дабы обилие благодати тем большую во многих произвело благодарность во славу Божию, поэтому мы не унываем». Но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется, ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Здесь апостол Павел также говорит о нашем Боге, о любящем Отце Небесном, который воскресил Господа Иисуса Христа. Но это так параллельное место о том, что Бог воскресил Иисуса Христа и нас воскресит. И здесь он говорит, и нас воскресит через Иисуса и поставит пред Собою с вами. Говоря о воскресении, потом говорит, что поэтому мы не унываем. Тоже брат задавал вопрос, что делать, чтобы не унывать. Действительно, молиться. Но и здесь очень важна надежда на воскресшего Господа нашего, который прошел впереди нас и прошел необычной смертью, ушел с этой земли. Нет, но через большие страдания, через огромные, величайшие страдания. И Бог воскресил его, не оставил его. Бог его воскресил и нас воскресит. Друзья, через какие бы мы страдания ни проходили, через какие бы переживания. И говорит, что эти страдания, он называет, кратковременное, легкое страдание наше. Вот апостол Павел, если посмотреть на его историю, его биографию, его служение, разве можно сказать, что это, ну, рискнули бы мы так сказать, да, у апостола Павла было кратковременное, легкое страдание. Я бы такого не дерзнул сказать, потому что знаем, читая Писание, что его до смерти убивали, сколько он кораблекрушений терпел, сколько и в опасностях был, опасности жизни, это не шуточное дело было. Он ради Господа жизнь свою расточал, положил и да, без остатка, и не жалел, говорил, я знаю там гораздо лучше, ну, нужнее для вас, чтобы я пока здесь с вами побыл. Вот, но для него это было открыто, и он не боялся. Однако же он говорит, ибо кратковременное легкое страдание наше, то есть и себя в том числе, вот по сравнению с тем, что претерпел за нас Иисус Христос, все наши вот эти страдания, они вмещаются в эти слова, кратковременные легкие страдания. Но что они производят? Производят в безмерном преизбытке вечную славу. Когда? Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. У нас есть воскресший Господь, о котором мы должны помышлять, рассуждать. И это очень великая сила для того, чтобы нам не изнемочь и не ослабеть душами нашими. В любых страданиях помыслите о претерпевшем над собой такое поругание от грешника. Вот наш Господь Иисус Христос, воскресший в славе, вот послание к евреям назван вот этим именем, претерпевший над собой такое поругание от грешников. А вы помыслите об этом. Мы когда помышляем об этом, то тогда вот эти все наши страдания, они становятся, ну, наверное, легче пуха, да? А если мы не помыслим о Господе, о, это свинцовая тяжесть наваливается и не продохнуть. Почему? Потому что нам так тяжело, и никто нас не поймет. Не, никто не поймет. Ну, бывают некоторые, говорят, чужую беду рукой разведу, так, 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 сестра, брат, ты вот так сделай. Но сам-то не был в этой обстановке, ему может легче что-то там и развести, а иногда и вряд ли что-то и подскажут. Вот. Но это не тот путь, это не тот путь. А вот Писание нам говорит, а вы помыслите о Господе, о претерпевшем такое поругание. И тогда вот эти ваши страдания, они гораздо легче будут. И сам Иисус говорил, что иго мое благо, и бремя мое легко. А почему? А почему? Вот так нести бревно такое тяжеленькое, ну, есть потолще край, есть потоньше. Ну, если одному вообще подорвешься, а если несколько человек, ну, ясно, что тому, кто сам тонкое место, тому полегче. А у кого там ближе к корню вот это, ну, тот уже еле-еле несет. Так, я так думаю, друзья, что Господь вот основную-то тяжесть, Он на себя берет, а нам даст такую тяжесть, чтобы ноги в нас подвернулись? Да нет. Есть обещание, что Бог, что сверх сил испытания не пошлет. Не пошлет. Он прошел впереди нас. Величайшую ношу перенес. Он совершал наше спасение. А для нас вот эти страдания, они тоже полезны и нужны. А через них мы идем в Царствие Божие, где воскресивший Господа Иисуса, то есть Бог, Отец наш Небесный, воскресит через Него Иисуса и нас, и поставит пред Собою с вами. Знаете, друзья, я когда прочитал вот это слово, что поэтому мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Я вспомнил историю, когда в человека на самом деле, практически он тлел, гнило тело его. Это многострадальный Иов. Помните, друзья? У него вот так, когда читаем, то кажется просто, как он только мог вынести вот это. Насколько это величайшее страдание. Ну, я так тоже некоторые выдержки, друзья, прочитаю в напоминание из книги Иова. Вот 14 глава с 1 стиха. Человек, рожденный женой, краткодневен и пресыщен печалями. Как цветок он выходит и опадает, убегает, как тень, и не останавливается. И на него-то ты отверзаешь очи твои, и меня ведешь на суд с тобою. Кто родится чистым от нечистого? Ни один. Если дни ему определены, и число месяцев его у тебя, если ты положил ему предел, которого он не перейдет, то уклонись от него, пусть он отдохнет, доколе не окончит, как наемник дня своего. Для дерева есть надежда, что оно, если и будет срублено, снова оживет, и отрасли от него выходить не перестанут. Если и устарел в земле корень его, и пень его замер в пыли, но лишь почуяло воду, оно дает отпрыски и пускает ветви, как бы вновь посаженное. А человек умирает и распадается. Отошел, и где он? Вот здесь на что хотел бы обратить внимание, что он смотрит, как вот в растительном мире цветок выходит, опадает. Вот так и человек, он краткодневен очень. Очень быстро его жизнь проходит, и насыщена печалями вот эта жизнь. И здесь же он не оправдывает себя, а ставит себе верную оценку, что может ли родиться чистый от нечистого. И отвечает, ни один. Кто родится чистым от нечистого? Это же, конечно, противоестественно. Ни один не может. Но он говорит, что у дерева есть надежда. Вот так даже он и говорит, что для дерева есть надежда. Ну, понятно, здесь как-то условно, ну, может, как может дерево надеяться? Ну, а все-таки он может в поэтической форме такой говорить, что для дерева есть надежда. Его даже срезали, а может уже и пенек там застарелый, а влага, водичка подошла, и смотришь, опять зазеленело. Как воскресло это дерево, и дальше происходит этот рост. Но вот почему-то он говорит, а человек умирает и распадается. Отошел, и где он? Но, друзья, я так смотрю, что вот этот человек очень богобоязненный, очень вот праведно перед Богом жил, и Господь открывал ему свои истины. Вот если посмотреть 19 главу, книга Иова, то хотел бы тоже немножко так вот обратить внимание, какое состояние здоровья было у этого человека с 20 стиха. «Кости мои прилипли к коже моей и плоти моей, и я остался только с кожей около зубов моих. Помилуйте меня вы, друзья мои, ибо рука Божия коснулась меня. Зачем и вы преследуете меня, как Бог, и плотью моей не можете насытиться? О, если бы записаны были слова мои, если бы начертаны были они в книге, резцом железным соловом, на вечное время на камне вырезаны были. А я знаю, Искупитель мой жив, и Он последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою эту. И я во плоти моей узрю Бога, я узрю Его сам. Мои глаза, не глаза другого, увидят Его, и стаивает сердце мое в груди моей». На что хотел бы обратить внимание? Вот он говорит о его состоянии, описывает. Смотрите, друзья, мы прочитали, что кости мои прилипли к коже, и я остался только с кожей около зубов моих. А что с остальным? Вот это лютая проказа съела, видно, вот это тело. Вот, кожа только, десна, видимо, остались, и вот в страшное такое зрелище превратился вот этот богобоязненный человек. И он выражает такое желание, говорит, что «Вы, друзья мои, помилуйте меня». И желание у него такое было, что «Если бы записаны были слова мои и начертаны в книге, и даже резцом железным на вечное время на камне вырезаны были». Господь, даже эту нужду этого многострадального Иова, и эту нужду исполнил. Это его желание, вернее, это желание было исполнено. Потому что, друзья, Нас отделяет от этих событий примерно 3900 лет, если вот так по хронологии смотреть, где-то за 1900 лет до Рождества Христова. Но смотрите, какая надежда, какая великая надежда. Я знаю, Искупитель мой жив. Он восставит меня в последний день. И я в плоти моей узрю Бога, моими глазами увижу. Это что? Это надежда на то, что Господь его воскресит, что Господь его восставит, что он будет совершенно здоровым, что придет конец вот этим мучениям, и он будет с Господом. И вот какое желание, истаивает сердце мое в груди. Так думаю, наверное, думает, как бы скорее вот это такое случилось, как бы скорее прошли вот эти все страдания. Но читая эту книгу, мы видим, что Господь не опаздывает. И Господь не позволил сатане, врагу душ человеческих, коснуться души Иова. А вот только тело, но пройдя через это горнило, очень сильно раскаленное горнило испытаний, этот человек вышел оттуда. Вышел, и Господь по милости своей даже на этой земле и здоровье восстановил, и все необходимое послал. Друзья, вот эти страдания, они действительно были тоже к славе Божьей. Я так думаю, что, друзья, ведь если Господь кому допускает и из нас кому-то переносить какие-то скорби, страдания, болезни, то мы читаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Но это было так с этим праведным человеком, с Иовом. Но а пророк Исаия о нашем Господе Иисусе Христе, он говорит такие слова. Если Иов говорит, что кто родится чистым от нечистого, ни один, то о нашем Господе Иисусе Христе неоднократно Исаия, как бы видя наперед, лет за 700 вперед, он видит, что этот безгрешный святой наш Иисус Христос, а он взял вот все эти грехи, поругания наши, взял все немощи, болезни, все на себя, не по своей вине, не по своей вине. Если там вот и друзья упрекали Иова, что, видимо, ты очень тяжко согрешил перед Богом, что такие переносишь сейчас страдания, то за Иисуса Христа, вот через пророка Исаию, было сказано, прочитаю с 53 главы, с 3 стиха, «Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его, но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, настрадал добровольно, и не открывал уст своих, как овца веден был он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих». Вот здесь заметили, друзья, как часто Исаия говорит, что это все за нас, да, друзья? Вся тяжесть нашего греха, она пала на Иисуса Христа, нашего Спасителя, что Он это все сделал. Но действительно, когда распинали Иисуса Христа, сколько было таких насмешников, что «да, если ты Сын Божий, ну, сойди со креста, уверуем». А других спасал, смотри, что ж ты обессилел теперь, что ли? Что ж ты не можешь себя спасти? Вот с такими словами, со злой иронией, с издевательствами подходили, не разумея даже, может, что и говорили. Вот, но, и как Исаия говорит, «А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом, но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши». Друзья дорогие, вот я так думаю, что когда у нас какие-то скорби, переживания, то понимаем, что заслуживаем мы, и Господь по милости Своей, даже и не во гневе, далеко не во гневе, и далеко не по полной справедливости нас наказывает, а по милости Своей, по милости, по великой Своей. А вот на Иисуса Христа вот вся эта тяжесть греха, всего греха мира, и нас с вами в том числе, это было, и Он все это понес. Он страдал добровольно. И вот это, друзья, великая милость, что Господь дает нам и сегодня вспоминать о том, какой дорогой ценой мы искуплены, как дорого за нас, дорогая цена искупления нашего. Желание Иисуса Христа, Он говорил неоднократно, «Хочу, чтобы там, где я, и вы были со мною». Говорит, «В доме Отца Моего обителей много». Если бы не так, я сказал, пойду и приготовлю вам место, и тогда приду и возьму вас к себе. И в первосвященнической молитве он открывал это желание отцу своему, чтобы вот дети его были вместе с ними, видели славу его. Вот эта забота Иисуса Христа не просто, чтобы мы, знаете, чтобы человек вышел, покаялся и развернулся и стал жить своей жизнью. Нет и нет. А чтобы был Детем Божьим, чтобы служил Ему, и чтобы быть вместе с Иисусом Христом воскресшим, чтобы Бог и нас воскресил, и вот вместе нам там быть, и радоваться вот этому общению, не только здесь на земле, когда нам радостно вот так все вместе, и в церкви находиться, славить, служить Богу, но и в вечности. И вечности. Друзья, для каждого человека предстоит вечность. Я читал за одного человека, который всю жизнь был моряком. Как там у него заботы не было о том, ни о семье, ни о Боге, о чем-то высоком, о таком он никогда не задумывался. Жизнь такая вся, знаете, в приключениях. Прошла, проще сказать, во грехах прошла жизнь, но очень тяжко заболел, почувствовал себя плохо. Ну, когда исследовали, обнаружили раковую опухоль. Ну, и ему об этом сказали. Ну, он человек такой смелый, решительный был. Думает, ну, смерть так смерть, ну, все же умирают, ну, и я умру. А потом все-таки пошел к парикмахеру и говорит, сделайте мне хорошую прическу. Это моя последняя стрижка перед тем, как я пойду в ад. Вот хотел чем в аду удивить, хорошей стрижкой, да? Вот, ну а на его счастье, да там верующий-то парикмахер оказался. И он не только исполнил его просьбу, ну, в форме бытовых услуг, но побеседовал с ним и сказал, ну зачем тебе идти в ад? Со стрижкой или без стрижки, не столь важно, но зачем? Есть Бог, есть тот Спаситель наш. И вот есть надежда, которая основана на вере в Иисуса Христа. Есть живое упование на Господа. И ты можешь воспользоваться этим. Вот так засвидетельствовал ему в простоте. Ну, моряк рассчитался с парикмахером, ушел, попал в больницу по причине сильных болей. Но не только вот это тело у него болело, но болела вот неспокойная душа была. И почему-то все время вспоминались слова этого парикмахера. Они не оставляли его в покое. И, ну, если сокращая это, перед смертью он написал вот этому парикмахеру, передал записку, а в ней были такие слова: «Не в ад, а к Господу Иисусу». Коротко и ясно, да, друзья? Но для того, чтобы произнести или написать эти слова, ему нужно было поверить в это, ему нужно было воспользоваться этой голгофской жертвой нашего Господа Иисуса Христа. Бог и сегодня не хочет смерти грешника, хочет, чтобы все люди пришли к покаянию. А ведь многих, если спросить даже в религиозных людей, а как вы думаете, а куда вы попадете после смерти? Что они отвечают? В ад. И это искренне говорят. А, конечно, куда? по их жизни, по их поведению, по их словам, по всему. Да, конечно, они и не ошибаются, когда так говорят. Но ведь Господь для того пришел, для того, чтобы помиловать каждого человека. Ад не для людей приготовлен, для дьявола и слуг его, а для каждого из нас есть возможность воспользоваться этой голгофской жертвой. И как мы прочитали в начале, что такими были некоторые из вас, но омылись, освятились кровью Иисуса Христа. Как и поем, кровью Иисуса омой, и стану я снега белей. Друзья, вот это спасение обретается через веру в молитве покаяния, когда человек просит у Господа милости, прощения. Господь омывает своей кровью, которая очищает человека от всякого греха и дает ему славную надежду на будущую жизнь и здесь на настоящую счастливую жизнь с Господом Иисусом Христом. Мы поблагодарим Господа за те страдания, которые Он перенес за нас, за ту смерть на кресте Голгофском ради нашего спасения. И попросим, чтобы благословил и наши сердца, чтобы чистыми сердцами нам участвовать в заповеди. А если что-то сердце неспокойно, не дожидайтесь каких-то особенных болей, каких-то страданий, особенных неизлечимых болезней, а сегодня, пока время благоприятное, обращайтесь к Господу, и Он и вас также спасет и помилует. Слава Богу нашему. Аминь. Будем молиться.
Подойди, помоги, поддержи. Очень трудно мне в мире жить. Наступает успешно зло, а идти тяжело. Тучи хмурой тоска лежит, рядом столько различной лжи. Жду и верю, что ты придешь, победитель греха мой вождь. Льют на землю опять дожди, я слышу, терпи, жди, ты утешишь, согреешь, да, и учусь я терпеть и ждать, ты утешишь, согреешь, да, и учусь я терпеть. Иисус, добрый, чуткий друг, дай твоих мне коснуться рук, ощутить всю их силу, мощь, и понять, ты готов помочь. Льют на землю опять дожди, я слышу, терпи и жди, ты утешишь. терпеть и ждать.